Космос. Последний рубеж. Это путешествие подкаста The Big Bird Theory. Его миссия – каждый четверг делиться новостями науки и вместе с вами открывать новые горизонты знаний. Смело идти там, где еще не ступала нога человека.
Бородатого времени суток, дорогие друзья, вы слушаете 239-й выпуск подкаста «Теория Большой Бороды», самого научно-космического русскоязычного аудиошоу, которое веду для вас я, Антон Пузняков. Сегодня у нас классический, фундаментальный выпуск «Теории Большой Бороды», все как вы любите. Сольный выпуск, давно их не было, у нас было много гостевых выпусков, будет еще больше, наверное, гостевых выпусков в ближайшее время. Очень много крутых гостей у нас запланировано, надеюсь, все получится. В любом случае, сегодня мы пойдем по классике, рассмотрим сложную, очень сложную физическую концепцию, постараемся в ней максимально разобраться. Для этого нам нужно будет, естественно, разобрать ее на достаточно простые детали, потому что именно так мы пытаемся все понять. И отвечу, конечно же, на те вопросы, которые успею, которые вы мне присылаете на почту ap@birdcast.com. И, собственно, из вопроса изначально наша основная тема сегодня и вытекает. Еще в 230-м выпуске слушатель по имени Тимур задал мне следующий вопрос. Как же так, если у нас есть второй закон термодинамики, который гласит, что энтропия у нас постоянно возрастает, то получается, что во время большого взрыва у нас энтропия должна быть меньше, чем есть сейчас. Но мы же видим, что сейчас Вселенная гораздо более упорядочена, чем она была в то время. Как же так такое получается? Я тогда сказал, во-первых, да, что второй закон термодинамики говорит о закрытых термодинамических системах, поэтому не совсем корректно применять его в случае Вселенной, что остается действительно правдой, но при этом я еще сказал, что тема действительно сложная, она, скорее всего, потребует отдельного выпуска, и вот этот отдельный выпуск. Собственно, Тимур даже мне прислал ответ на свой вопрос, который он нашел. Действительно, я оставлю ссылочку на статью, да, она англоязычная, но тем не менее, я думаю, многие из вас понимают по-английски, поэтому смогут ее прочитать, если вам будет интересно. К ответу на вопрос изначально мы тоже дойдем, но, чтобы его понимать, действительно, сначала нужно разобраться, что же такое энтропия? Потому что энтропия – это очень действительно сложное концептуальное понятие, которое используется, кстати, не только в физике, но его очень часто упрощают, и из этого упрощения и растут ноги у многих недопониманий, у многих заблуждений. Самое распространенное, наверное, вообще определение энтропии, которое вот люди между собой, да, используют, не, скажем так, глубокие специалисты в определенном поле, которое непосредственно работает с энтропией, энтропию, как правило, считают мерой беспорядка. И в какой-то степени это действительно правильно, но это существенное упрощение того, чем является энтропия. Что мы имеем на самом деле в виду под этим понятием? Действительно, в какой-то степени мера беспорядка – это энтропия. Но давайте попробуем все-таки разобраться более глубоко в том, что же такое энтропия, на что она влияет, и впоследствии попробуем понять, каким же образом у нас, соответственно, энтропия меняется во Вселенной, потому что это вот тот вопрос, с которого мы начинаем. Но для начала. Итак, что такое энтропия? На энтропию мы в этом выпуске посмотрим с двух немножко разных сторон, которые в сумме дадут нам, как мне кажется, достаточно полное понимание того, что такое энтропия, зачем она нужна, как она используется, соответственно, как она растет, и что собой является второй закон термодинамики, который говорит нам о том, что в закрытых системах энтропия должна увеличиваться. Итак, с каких сторон мы будем смотреть на энтропию? У нас есть две области, которые энтропию изучают. На самом деле их больше, но вот мы сейчас будем смотреть со стороны, во-первых, статистической механики, а во-вторых, со стороны теории информации. Теорию информации мы уже когда-то давно с вами затрагивали в контексте энтропии, по-моему, где-то типа в 25-м, наверное, выпуске, то есть много лет назад, поэтому даже если вы что-то оттуда помните, освежить будет не лишним. Начнем, наверное, с, скажем так, общих определений, которые, как в случае статистической механики, так и в случае теории информации, у нас являются одинаковыми для того, что такое энтропия. Для этого мы введем некоторые понятия, которые мы впоследствии разберем. Итак, значит, нам нужно понимать несколько вещей. Что все микросостояния у нас равновероятны. Это один постулат. И, соответственно, в таком случае энтропия у нас характеризует вероятность осуществления какого-то макросостояния. И, соответственно, и в случае статистической механики, и в случае теории информации, энтропия у нас прямо пропорциональна логарифму числа доступных макросостояний. Вот это была куча сложных слов, теперь давайте разбираться. Начнем, наверное, с статистической механики. И тут используем классический вообще для статистики инструмент – монетку. Монетка, которая равновероятно выпадает либо орлом, либо решкой, и, соответственно, никогда не падает там на ребро, никаких вот этих вот у нас дополнительных вещей. У нас монетка — это бинарная переменная, которая в случайном порядке принимает значение либо орла, либо решки. Вот в данном случае состояние монетки — это наше микросостояние. Соответственно, у нас микросостояние может быть либо орел, либо решка у каждой из монеток, когда у нас монеток много. В данном случае у нас, да, степень свободы – это либо орел, либо решка. Вот это у нас степень свободы монетки. Других у нас нет. Теперь представим себе такой эксперимент. Возьмем для начала коробку, в которой две монетки. Очень простой, очень такой наглядный эксперимент. И теперь давайте посмотрим на микросостояние и макросостояние. Макросостояние – это все монетки в целом, микросостояние – это каждая монетка по отдельности. Поэтому давайте возьмем сейчас и рассмотрим все возможные макросостояния нашей коробки. Их на самом деле три. У нас либо две монетки орлом, либо две монетки решкой, либо одна монетка орлом, одна монетка решкой. А теперь давайте рассмотрим микросостояние. Какое количество микросостояний у нас соответствует какому количеству макросостояний? То есть, грубо говоря, сколько вариантов у нас есть выбросить ту или иную комбинацию? Выбросить комбинацию 2 орла у нас есть только один способ. Первая монетка орел, вторая монетка орел. Выбросить комбинацию 2 решки, соответственно, то же самое, один вариант. Первая монетка решкой, вторая монетка решкой. А вот выбросить орел и решку, у нас есть два варианта. Либо первая монетка орел, вторая решка, либо первая монетка решка, вторая орел. Соответственно, если у нас все состояния, все микросостояния равновероятны, мы можем сделать вывод, что вероятность макросостояния один орел, одна решка у нас в два раза выше, чем все остальные. То есть, грубо говоря, если мы возьмем коробку, встряхнем ее, не глядя внутрь, откроем крышку, и я попрошу вас угадать, что вы там планируете увидеть. Если вы назовете один орел, одна решка, то вероятность угадывания у вас 50%, 1/2. В половине случаев вы угадаете. Если же вы говорите, что либо два орла, либо два решки, то вероятность у вас всего 1/4, всего 25%. И вот это, собственно, примерное объяснение того, как работает энтропия. То есть состояние высокой энтропии – это один орел, одна решка. Состояние низкой энтропии, когда у нас вероятность микросостояний, точнее, количество микросостояний, которое дает нам такое макросостояние, меньше. То есть, грубо говоря, в нашем вот простом-простом эксперименте с всего двумя частицами и одной степенью свободы, соответственно, энтропия – это количество вариантов выбросить ту или иную комбинацию. И на двух монетках все кажется очень просто. Мне кажется, ну, вообще, как мы, да, пытаемся понимать, мы пытаемся упростить эксперимент. Теперь мы давайте чуть-чуть усложним вариант и возьмем не две монетки, а 10 монеток. И тут становится все сразу гораздо сложнее в плане вычисления количества, да, то есть у нас вступает в ряд комбинаторика, какими вариантами мы можем выбросить ту или иную комбинацию. Комбинаций у нас становится гораздо больше. То есть у нас при этом остается, вот мы берем 10 монеток, у них 10 орлов, это один вариант. То есть всего одним способом мы можем набрать 10 орлов. И всего одним способом мы можем набрать 10 решек. Соответственно, это состояние с минимальной энтропией. И вот когда у нас уже 10 монеток в коробке, да, мы уже можем говорить, что, например, если мы выбрасываем 10 орлов, то у нас есть только одна комбинация, когда мы можем сделать 10 орлов. Точно так же у нас есть всего одна комбинация, когда мы можем сделать 10 решек. И вот, собственно, это у нас случай с минимальной энтропией. При этом у нас добавляется огромное количество комбинаций. У нас может быть один орел, 9 решек, 2 орла, 8 решек, 3 орла, 7 решек и так далее. И, соответственно, количество вариантов набрать эту комбинацию из монеток разных у нас тоже увеличивается. Соответственно, что нам говорит в таком случае второй закон термодинамики? Что энтропия будет постоянно увеличиваться, и это вы можете проверить вот буквально у себя дома. Это очень классный эксперимент, который, буквально можно провести на коленке. Берете достаточно большое количество монеток. Ну, в идеале, там, какой-нибудь разменять, не знаю, по копейке, да, и взять монеток, там, 100, 200, лучше какую-нибудь 1000 монеток. Если у вас есть такая возможность, это вообще офигенно, но это очень наглядно демонстрирует то, как работает второй закон термодинамики. Ну, и, в принципе, теория вероятностей. Берете, переворачиваете, например, все монетки одной стороной. То есть, берете минимальный вариант энтропии. То есть, ваше макросостояние соответствует всего одному способу набрать вот эти микросостояния. Соответственно, энтропия вашей системы закрытой, то есть вашей коробки, в которой вы держите монетки, на данный момент минимальна. А потом вы берете эту 100, 200, 300, 500, 1000 монеток, закрываете эту коробку и начинаете ее трясти безумно так вот, чтобы все прям перемешалось. И когда вы, соответственно, высыпете монетки из коробки, ну или откроете коробку, в зависимости от того, как именно вы будете монетки перемешивать, перебрасывать, у вас почти с точностью до там единицы, да, то есть если вы возьмете 1000 монеток, то у вас примерно 500 монеток будет орлом, примерно 500 монеток будет решкой. И реально, можете несколько раз повторить этот эксперимент. И, кстати, если вы это сделаете, это будет очень круто. Поделитесь, пожалуйста, своими результатами в комментариях на сайте birdicast.com. Очень-очень крутой эксперимент, на самом деле. И там реально в пределах нескольких штук у вас, скорее всего, будет вот это вот состояние. То есть у вас будет 50 на 50 одних и других. И это нам показывает, что энтропия в вашей системе увеличилась. То есть... Еще раз, что значит энтропия? Это значит, что количество микросостояний, которыми вы можете набрать это макросостояние, максимальное в данном случае. Это значит, что высокая энтропия. Однако, здесь есть ловушка такая логическая, на которую очень легко попасться. Вот мы говорим, что энтропия – это мера беспорядка. В какой-то степени да. Если мы посмотрим, вот у нас, например, все монетки одной стороной повернуты, это порядок, перевернули рандомно их в, значит, случайном порядке разными сторонами, это у нас беспорядок. Однако, то, что энтропия – это мера беспорядка, не значит, что низкая энтропия – это мера порядка. Это не совсем то. Порядок не значит низкая энтропия. Если мы возьмем и выложим все монетки, какой-нибудь там, да, вот у нас 100 монеток, мы выложим картинку 10 на 10 из монеток, и орлы у нас будут означать там темный пиксель, да, темная сторона, а решка светлая сторона. А если мы выложим, я не знаю, какой-нибудь там логотип, да, орлами, то есть чтобы вот у нас 10 на 10, у нас выложен орлами какой-то логотип, все остальное решки, это не значит, что у нашей системы низкая энтропия. Она точно такая же высокая, просто в ней есть какая-то упорядоченность. И вот тут уже вступает интересный момент, тут уже можно рассмотреть заодно энтропию с точки зрения теории информации. Об этом есть замечательное видео в коллаборации каналов Visos и Veritasium. Я эти каналы очень люблю, оно достаточно старое. Там они приводят, опять же, достаточно простой пример, что если мы возьмем какой-то набор единичек и ноликов, ну, по сути, то же самое, что монетки, да, единички и нолики, точно такая же бинарная система, как и монетки, и запишем какой-нибудь сигнал с помощью этих единичек и ноликов, а потом мы этот сигнал захотим с помощью какого-то алгоритма сжать. Как мы можем сжимать сигнал? Ну, допустим, вот у нас, опять же, супер низкая энтропия. Мы берем и говорим, вот у нас там все единички, мы говорим, там, не знаю, 256 символов мы посылаем, и все они единички. Мы говорим, 256 единичек, все, мы сжали. Мы скомпрессовали весь наш длинный сигнал до очень-очень-очень емкого и короткого понятия. Если у нас, опять же, есть какие-то последовательности внутри нашего сигнала, если они не только единички, то мы, опять же, мы можем вычислять какие-то последовательности. Например, у нас там повторяется 1-1-0, 1-1-0, 1-1-0. Мы говорим, повторить 1-1-0 столько-то раз. Все, мы сжали, опять же, наш длинный сигнал в какую-то короткую единицу информации. И до какого момента, соответственно, мы можем сжимать эту информацию. То есть пока у нас не будет присутствовать в нашем сообщении какие-то последовательности. Если у нас не будет каких-то последовательностей, значит, у нас абсолютно случайная последовательность в нашей, значит, в нашем сигнале. И вот эта вот случайность и является, по сути, энтропией. То есть от того, насколько у нас много энтропии в нашем сигнале, зависит размер итогового максимально сжатого сообщения. То есть, грубо говоря, энтропия — это количество информации в каком-то, значит, нашем закодированном сообщении. И вот отсюда уже опять можно сделать вывод, что если количество энтропии — это количество информации, то и, соответственно, если мы посмотрим на Вселенную, то у нас есть какие-то случайные последовательности, которые постоянно генерируются, которые добавляют информации во Вселенной. То есть, если мы приравняем, это достаточно грубо, но тем не менее, приравняем энтропию к количеству информации, то тогда можно сделать вывод, что второй закон термодинамики говорит нам о том, что количество информации во Вселенной постоянно увеличивается. И это, в принципе, логично, если мы посмотрим на квантовую механику, потому что в квантовой механике, насколько мы знаем, происходят вероятностные процессы. То есть, да, когда у нас коллапсирует волновая функция, она до этого является исключительно вероятностной штукой, а когда мы производим наблюдение, мы, соответственно, схлопываем ее и переносим то количество информации, которое было вот в рандомном каком-то сообщении, назовем его так, квантовой системы зашифровано, мы берем и вытаскиваем его в нашу Вселенную. Таким образом, мы постоянно из квантового мира достаем новую информацию и помещаем ее во Вселенную. И вот если мы смотрим на энтропию с точки зрения теории информации, второй закон термодинамики можно интерпретировать именно так, что из квантового мира мы постоянно привносим какую-то новую информацию в наш мир путем наблюдения, путем коллапсирования волновых функций, и таким образом у нас количество информации во Вселенной постоянно растет. Если же мы вернемся к мат-статистике и опять же посмотрим на то, как ведет себя Вселенная. Повторюсь, здесь правильнее, наверное, будет, и в принципе в статье, да, которая «Спросите Итана», которую прислал мне Тимур, там тоже скорее говорится о наблюдаемой Вселенной, то есть о какой-то закрытой термодинамической системе, условно закрытой. То есть, на самом деле, это очень-очень сложная концепция, и я не уверен, что современная физика максимально, ну, имеет какой-то точный ответ на нее. У нас видоизменяются, скажем так, взгляды касательно этого. Это очень действительно сложный вопрос о том, как мы, значит, термодинамически рассматриваем нашу Вселенную, но вот в этой статье приводится интересный аргумент. Если мы посмотрим на нашу Вселенную в момент Большого Взрыва, тогда в основном энтропия была, шла от радиационного излучения, и при этом не было у нас особо черных дыр в нашей Вселенной. Однако, если мы посмотрим на то, что такое черная дыра, количество частиц, которые приходят в черную дыру, они де-факто, то есть количество частиц — это количество микросостояний. И более того, в каждой частице есть куча степеней свободы, таких как там спин-заряд, импульс, что угодно. То есть у нас много степеней свободы в каждой конкретной частице. То есть, грубо говоря, частица — это не одна монетка, то есть монетка может принимать только там орел или решку. В данном случае, вот, например, орел или решка — это спин. То есть получается, у нас каждая частица — это как бы набор монеток таких в суперпозиции, которые могут принимать те или иные значения. Так вот, если у нас множество частиц попадает в черную дыру, то независимо от их микросостояния у нас получается состояние черной дыры. Поэтому черные дыры несут очень-очень большую энтропию. То есть, если мы посчитаем энтропию по формуле Больцмана, что, по сути, если мы, опять же, коротко рассмотрим формулу Больцмана, то это константа Больцмана на логарифм количества возможных микросостояний для макросостояния. В общем, это опять же, это достаточно упрощенное понимание, но тем не менее, если мы вот рассчитаем энтропию таким образом для черной дыры, то получается, потому что какие бы микросостояния мы туда не закодировали, все равно получается черная дыра. То есть у нас одно макросостояние доминирует независимо от микросостояния, которое мы в него помещаем. И именно черные дыры являются одним из главных источников роста энтропии в нашей Вселенной. Потому что так-то энтропия примерно остается одинаковой. Если мы посмотрим на энтропию реликтового излучения, оно примерно такое же, как в момент рекомбинации при возрасте там, 300 тысяч лет, когда рекомбинация, собственно, произошла. И именно черные дыры в нашей Вселенной привносят вот ту самую энтропию, позволяют нашей, собственно, Вселенной ее увеличивать и поддерживают вот этот тот самый второй закон термодинамики. Это, если коротко, попытка ответить на вот вопрос Тимура о том, а как же так, в момент Большого Взрыва энтропия должна быть меньше, чем в сегодняшний момент, и, соответственно, каким образом она в нашей Вселенной увеличивается. Давайте попробуем подвести итоги и сделать небольшой вывод, такой, скорее, философский, из того, что мы сегодня узнали. То есть, что мы узнали, опять же, если просто пытаться себе представить энтропию, то ее можно представлять либо как количество информации, если мы говорим о теории информации, либо количество вариантов микросостояний, которые дают нам определенное макросостояние. Ну, то есть, все тот же вариант упрощенный, да, если себе его как-то пытаться запихнуть в голову, то это будет вариант с монетками. То есть, грубо говоря, какое количество вариантов у нас есть сделать определенный набор монеток в текущем виде. Ну, то есть, можно себе все так же представить уже ранее обсужденную, да, 1000 монеток. Вот у нас есть количество вариантов сделать 500 орлов, 500 решек, оно максимальное. При этом количество вариантов сделать все орлы, оно минимальное. Это всего один вариант. И, соответственно, когда мы говорим о каких-то макросостояниях, на самом деле у нас ведь гораздо больше, чем там, сотня или тысяча монеток. У нас этих монеток получаются там, миллиарды, триллионы, квинтиллионы, в общем, 10 в очень большой степени. Каждая частица имеет много степеней свободы, а этих частиц у нас очень и очень и очень и очень много. Поэтому, когда мы говорим о макросостояниях, как правило, они состоят из очень большого количества микросостояний. И если вы возьмете и все-таки сделаете тот эксперимент, о котором я говорил, чем больше у вас будет монеток, тем ближе у вас будет распределение к 50 на 50. То есть, тем меньше будет вот эта ошибочка, которая там может быть в 2-3 монетки в каждую сторону. Ну, а когда мы говорим не о 1000 монеток, да, а вот 10 в 27 монеток, ну, логично, что у нас вот эта вот ошибка будет вообще минимальная. Таким образом, что же нам все-таки на самом деле говорит второй закон термодинамики? И вообще, какой вывод мы можем сделать из нашего определения энтропии? А вывод мы можем сделать достаточно простой, что, во-первых, второй закон термодинамики — это один из немногих, если не единственный закон физики, который определяет течение времени. Потому что для большинства законов физики время может идти как в одну сторону, так и в другую, и ничего от этого не изменится. Но в случае второго закона термодинамики он конкретно нам говорит, что с течением времени энтропия увеличивается. Соответственно, если мы возьмем и посмотрим, представьте, мы запишем видео, коробка с 10 монетками. Сначала у нас в кадре 10 монеток, все перевернуты орлами. Потом у нас мы встряхиваем коробку, и у нас становится 4 орла, 6 решек. И вот в какую бы сторону мы не проиграли это видео, мы сможем с большой долей уверенности определить, в какую сторону на самом деле идет время. То есть, если мы возьмем, да, либо его покажем в одну сторону, либо перемотаем в обратную. И потом спросим, а где же на самом деле, попытаемся понять, как изначально это было снято, то мы с очень высокой долей уверенности можем сказать, что именно сначала у нас было 10 орлов, а потом уже стало другое положение. Потому что так ведет себя энтропия. То есть энтропия указывает нам, в какую сторону идет время в нашей Вселенной. И более того, энтропия внесет в себе статистический характер. То есть, грубо говоря, энтропия управляется статистикой. И именно статистическое вот распределение, наиболее вероятные состояния, у нас со временем приходят на замену наименее вероятным состоянием. И именно благодаря этому, именно благодаря статистическому вот этому характеру времени, мы можем видеть, как энтропия увеличивается. И это, к слову, вот у нас был недавно выпуск про статистику, почему она такая важная. Получается, что статистика вообще указывает нам направление времени. И именно с помощью статистики мы определяем, что такое энтропия и как ведет себя наша Вселенная. Вот такой глобальный вывод, наверное, можно сделать из второго закона термодинамики, который, опять же, кажется достаточно простым, потому что многие недооценивают, что такое, собственно, энтропия и считают ее мерой беспорядка. И да, в какой-то степени так можно говорить, это достаточно правильное упрощение. Но при этом стоит важный еще урок, который нужно вынести из этого выпуска, что низкая энтропия и упорядоченность не всегда одно и то же. Я вам приводил пример, когда мы из 100 монеток выкладываем какой-то логотип, при этом у нас вариантов его выложить достаточно много. То есть у нас не всегда означает низкий уровень энтропии, не всегда соответствует упорядоченности в нашем ее понимании. То есть, если у нас есть упорядоченность, это не значит, что у нас низкая энтропия. Вот именно в такой последовательности. Надеюсь, я ответил на изначальный вопрос, и надеюсь, у вас осталось понимание того, что же такое энтропия. Повторюсь, это очень непростой, достаточно сложный физический концепт. Надеюсь, у меня получилось вам его с разных сторон показать, и надеюсь, у вас осталось хорошее понимание того, что же это такое, по крайней мере, на бытовом уровне, если вы не занимаетесь профессиональной физикой или теорией информации, или любой другой областью науки, где непосредственно используется энтропия, я думаю, у вас останется достаточно полное понимание, чтобы, во-первых, понимать, что такое энтропия и как себя ведет второй закон термодинамики, что он на самом деле значит. А теперь, пожалуй, время перейти к вашим вопросам. Напоминаю, что в теории большой бороды вы можете присылать ваши вопросы на почту ap@berdicast.com и туда вы можете отправлять как вопросы, которые вы хотите, чтобы прозвучали в эфире, так и любые другие вопросы, которые вы хотите со мной обсудить. Это может быть какой-то личный вопрос, вы можете предлагать гостей, предлагать себя в качестве гостей. Если вы рекламодатель и хотите отрекламировать что-нибудь в теории большой бороды и таким образом поддержать наш проект, тоже, пожалуйста, пишите на почту ap@berdicast.com. Все это доступно именно там. Пожалуйста, давайте общение со мной личное производить через почту. Ну, а теперь я перехожу к ответам на самые интересные вопросы, которые вы присылали. Присылали вы их очень много, поэтому на все я вряд ли успею ответить. Как видите, сольные выпуски у нас случаются не так часто, потому что очень много крутых гостей в последнее время. Так что давайте попробуем на максимальное количество за отведенное нам время как-то уместить ответы на ваши вопросы. Итак, первый вопрос задает слушатель по имени Александр Бушнев. Пишет он следующее. Прослушал подкаст про космический лифт, и возник вопрос. Слышал такую теорию, что после потенциального запуска он рано или поздно уничтожит все спутники на всех орбитах ниже, чем противовес. Так как все спутники так или иначе пересекаются с орбитой троса, которая по сути представляет собой не окружность, а диск. Наверное, теоретически можно так синхронизировать все орбиты спутников с орбитой троса, чтобы столкновений не происходило. Так ли это? Что думаешь на этот счет? Насколько сложна такая синхронизация? Что будет со всем тем мусором, что уже летает и появится до лифта без синхронизации орбит? Получается, что перед запуском нужно будет делать какую-то чистку или снабжать трос какой-то системой активной защиты? Действительно интересный вопрос. Это, если что, к выпуску про космический лифт, ссылочка на него будет в шоу-нотах, я рассказывал там, что такое космический лифт, как он может быть запущен и так далее. Если коротко, то действительно есть проблема того, что орбита, так называемая троса, постоянно будет пересекаться с орбитой спутников. И насколько я знаю, ну и опять же, это все достаточно пока что в теоретической плоскости все лежит, но можно запрограммировать спутники, потому что точка потенциального столкновения известна, можно запрограммировать спутники, чтобы они огибали трос. И таким образом, с помощью своих двигателей, не сталкивались с тросом. При этом космический лифт в теории, опять же, мы говорим о теоретическом пока что концепте, можно использовать как раз во благо, и снабдив его какой-нибудь действительно активной системой защиты, там, не знаю, лазерной, или сетку вокруг него натянуть, или что-нибудь в этом роде, с помощью космического лифта как раз можно мусор и чистить с орбиты. То есть все, что не имеет активной системы уворачивания вот этого троса, рано или поздно в трос попадет, ну или в систему защиты, которая находится вокруг него, таким образом будет сведено с орбиты. Воп, мы решаем проблему космического мусора, классно. Но опять же, все это пока что в теоретической достаточно плоскости лежит. И второй вопрос задает Александр, пишет он следующее: к сожалению или к счастью для семейного бюджета, не являясь обладателем техники от Apple, все телефоны на Android, а компьютеры под Linux. Слушай через подкаст Republic, там 5 звездочек поставил. Может где-то еще можно? Неужели кроме iTunes нет больше значимых рейтингов, где можно поспособствовать распространению подкаста? Это вопрос, да, скорее уже организационный, но в целом в любом подкаст-менеджере вы можете оставить отзыв, и это, конечно же, поможет нам быть там выше в локальных рейтингах, однако центральный каталог, который использует большинство подкаст-менеджеров, это все-таки каталог Apple Podcasts, поэтому в идеале ставить оценки именно там, и они будут максимально влиять, но любые другие отзывы, они приветствуются всячески. Следующий вопрос задает Александр Шумейко. Пишет следующее. А как же так, если Вселенная расширяется одновременно во все стороны, то как мы видим самые далекие звезды и галактики, то есть которые удалены от нас на 13 миллиардов лет? Таким образом, наша Вселенная ограничена расстоянием, что свет преодолел от нас во все стороны и равномерно расширяющейся Вселенной. Разъясни, пожалуйста, что-то в голове не укладываются оба утверждения. Действительно, то есть Вселенная в нашем понимании, в современном физическом понимании, Вселенная бесконечна. Однако, есть разница между Вселенной и наблюдаемой Вселенной. То есть, наблюдаемая Вселенная ограничена двумя факторами. Во-первых, скоростью света. То есть, мы не можем видеть вещи, свет от которых до нас еще не успел долететь. А во-вторых, у нас есть расширение Вселенной, которое постоянно сужает наш космический горизонт. Об этом есть отдельный выпуск, выпуск номер 152, в котором говорится о том, что такое объем Хаббла и что такое обозримая Вселенная. И вот его я рекомендую послушать, ссылочка на него будет в шоу-ноутах, там я более подробно по этому вопросу прохожусь. Это действительно непростая штука, чтобы понять и уложить у себя в голове, но надеюсь, этот выпуск поможет. Александр Некрасов пишет тоже по поводу выпуска о космическом лифте. Пишет он, что как только появятся материалы на порядок менее прочные, чем эти фэнтезийные нанотрубки, сразу построят небесный крюк. Для Луны он возможен на обычном стальном тросе. Для лифт Кларка будет там же, где и пушка Ньютона, и сфера Дайсона. И в какой-то степени я с Александром согласен. Что такое вот этот самый небесный крюк? Это такая укороченная версия лифта Кларка, или же космического лифта. И он представляет собой такую прощу. То есть вместо того, чтобы от самой Земли идти до противовеса, мы делаем его короче, и он вращается вокруг, значит, точки гравитационной, в которой, в общем, мы размещаем его на высоте, и с помощью раскручивания этого самого лифта мы получаем вот то самое ускорение, где не нужны, собственно, нам ракетный двигатель, чтобы, например, отправить куда-нибудь космический аппарат. Я оставлю ссылочку на этот небесный крюк на Википедию в шоу-ноутах, можете почитать, если вам интересно. И в принципе, да, я в целом согласен, что это более простая конструкция, которая, скорее всего, будет, скажем так, первее построена, и, возможно, она отрубит необходимость в этом самом космическом лифте, примерно так же, как Рой Дайсона. Это более интересная и более правдоподобная система, в отличие от сферы Дайсона. Однако, не знаю, вот у лифта все-таки есть выгоды, которых нет у небесного крюка, и реалистичность космического лифта, она все-таки с точки зрения материалов, как минимум, гораздо выше, чем сферы Дайсона. Поэтому я не уверен, что вот прям так все однозначно, однако в целом в плане направления я действительно согласен. Это при этом не говорит, что не надо знать о такой концепции, как космический лифт, поэтому мне кажется, все-таки выпуск о нем все еще будет интересен, как минимум, как какая-то концепция, да. Следующий вопрос пишет Славик Зеленый. Пишет Славик следующее. Я слушаю все выпуски «Теории большой бороды», некоторые вместе с ребенком. В связи с этим вопрос, нет ли у вас мысли сделать какую-нибудь рубрику типа «Теория большой бороды детям»? Может быть, спецвыпуски, как, например, бывают двуязычные выпуски, выпуски, не связанные с космосом и так далее. Я так понимаю, что отдельное направление неинтересно, так как детей, которые интересуются космосом сейчас, катастрофически мало. Может быть, вы подскажете какие-нибудь детские космические ресурсы? Ох, это тяжелый вопрос. Я, честно говоря, не чувствую себя достаточно квалифицированным, чтобы вот как-то рассказывать о космосе детям. Я не очень представляю, как можно к детям апеллировать, потому что, во-первых, дети очень быстро растут, и их уровень знаний резко меняется. И, соответственно, насколько нужно упрощать выпуски, я тоже не представляю. Ну, грубо говоря, рассказ о космосе для 5 класса будет сильно отличаться от рассказа о космосе для 8 класса. Поэтому на кого таргетировать такие выпуски, я не знаю. И также я, к сожалению, не подскажу вам о каких-то детских ресурсах. Однако, если кто-то знает вот, что-то типа космоса для космоса детям, наверняка есть куча литературы, которую можно детям показывать. Вот последняя книжка «Зеленого кота», если я не ошибаюсь, она тоже вот на детей, в частности, рассчитана. В общем, вы можете пройти в комментарии на сайте birdycast.com и накидать ссылочек. Это будет крайне полезно. Ну и плюс можно будет это дело использовать для тех, кому эта тема интересна, потому что моя компетенция, наверное, здесь не очень подходит. И второй вопрос. Можете ли порекомендовать какие-нибудь украиноязычные подкасты на тему космоса, техники и технологий? «Горизонт событий» не вариант. Там еще более нудный рассказчик, чем, собственно, сам Славик. Ну, как он пишет. Да еще и читается с листа, что безумно скучно. Я вот тут тоже, вот я знал, да, «Горизонт событий» из украиноязычных подкастов о космосе. Если кто-то из вас что-то еще знает, пожалуйста, накидайте, давайте делиться такой информацией. Это всячески, я думаю, будет полезно для комьюнити. Я вот не подскажу, но я думаю, среди слушателей есть люди, которые что-то по этому поводу знают. Может, сами чего-нибудь ведут, что-нибудь могут порекомендовать. Поэтому давайте смело приходите в комментарии birdycast.com. Под постом с этим выпуском ссылочка на комментарии, на, собственно, пост есть и в шоу-ноутах к этому выпуску, поэтому если вы слушаете это в каком-то подкаст-менеджере, можете пойти посмотреть, там есть ссылка. Следующий вопрос задает Антон Ворошилов. Даже несколько вопросов. Первый вопрос звучит следующим образом. Если современная наука не знает, что происходит внутри черных дыр, не может ли так случиться, что что-либо произойдет внутри их недр, и опять она раздуется и превратившись назад в обычную звезду? Вопрос, конечно, да, то есть теоретически, наверное, такой вариант возможен. Опять же, если мы рассмотрим какое-то квантовое туннелирование из частиц из черной дыры, но это настолько маловероятно, что мне кажется, что нет. Вот. То есть, опять же, это к вопросу об энтропии. Вероятность того, что черная дыра будет оставаться черной дырой, она настолько выше, чем то, что черная дыра может обратно куда-нибудь разлететься. А, насколько я понимаю, такое событие может быть сделано исключительно на квантовом уровне, то есть, опять же, там все частицы, которые в черной дыре находятся. Ну и вообще, тут сложно говорить о том, скорее всего, некорректно говорить о том, что внутри черной дыры находится материя. Потому что черная дыра — это как бы дырка в пространстве такая. Я думаю, это большая загадка для современных физиков о том, как считать, что находится внутри черной дыры. То есть, насколько я, вот в моем текущем понимании черных дыр, там действительно сингулярность. То есть, грубо говоря, все, что упало в черную дыру, оно уже больше материи не является. Оно, это дырка в мироздании, дырка во Вселенной, вот буквально. Поэтому говорить о том, что там как-то себя ведет материя, наверное, некорректно. Впрочем, мы до конца не знаем. Я думаю, что современная физика не даст вам однозначного ответа на этот вопрос, но вопрос безумно интересный на самом деле. И опять же, я подозреваю, вот при моем понимании текущих дыр, что единственный способ, в котором черная дыра может как бы расформироваться обратно в материю, это путем квантового туннелирования. Однако вероятность, что все частицы внезапно квантово туннелирнут, да, телепортируются в какое-то другое место, настолько безумно мала, что такого никогда не происходит. И второй вопрос от Антона звучит следующим образом. Меняется ли вес человека на Земле в зависимости от того, где находятся массивные тела, Солнце или Луна? И да, вес человека меняется. Напомню, что стоит разделять, опять же, очень частое заблуждение, когда путают вес и массу. Масса – это мера инертности тела, она меряется в килограммах. Вес – это сила, с которой тело действует на опору или подвес. Соответственно, вес измеряется в ньютонах, а не в килограммах. И если нас куда-то тянет больше, а куда-то меньше, ну, соответственно, если Луна находится непосредственно над нами, то наш вес немножко меньше. Если Луна находится на противоположной стороне от Земли от нас, вес немножко больше. Потому что в одном случае Луна противодействует нашей силе, которая действует на Землю, которая наши ноги или наши, чем мы бы не соприкасались с Землей, действует на Землю. А в случае, когда Луна находится на противоположной от Земли стороны, то она добавляет своей гравитацией силы, и, соответственно, мы действуем с большей силой. Кстати, именно поэтому, именно за счет того, что вес, да, гравитация немножко различается, в зависимости от того, где мы находимся, например, за счет того, что Земля немножко сплюснута у полюсов, на экваторе мы находимся чуть дальше от центра Земли, чем когда мы находимся, например, не на экваторе, а где-нибудь, например, на Северном полюсе. На Северном полюсе мы будем весить чуть больше, чем на экваторе, потому что расстояние до центра Земли, соответственно, до того места, да, куда мы можем аппроксимировать нашу силу, оно будет меньше, поэтому и вес наш будет больше. Вот как-то так. То есть, еще раз, очень частое заблуждение, то, что вес путают с массой, делать так не надо. В просторечии, да, в быту, наверное, это допустимое сравнение. Ну, потому что у нас не меняется гравитация особо. Но в целом масса в килограммах, вес в ньютонах. Запомните. Следующий вопрос задает слушатель по имени Максим. Пишет он несколько сразу вопросов, почему на Земле столько воды, что влияет на формирование планеты и почему Юпитер газовый гигант, а Земля маленькая твердая планета. Почему на Земле столько воды? Наверное, до конца неотвеченный вопрос. Предполагается, что много воды было занесено на Землю кометами, например. То есть, грубо говоря, если это вопрос, откуда взялась на Земле вода. А что влияет на формирование планеты и, соответственно, почему Юпитер газовый гигант, а Земля маленькая твердая планета? То есть, чем обусловлено? Да, какой станет планета? Обусловлено количеством массы, которая у нас схлопывается в планету. То есть, если у нас достаточно большое количество пыли схлопывается в планету, то у нас получается большой газовый гигант. А если у нас масса меньше, то у нас получается каменная планета. Как-то так. То есть, все зависит от того, из какого количества материала у нас формируется планета. Андрей Воробьев пишет следующее. «Всецело разделяю твое непонимание плоскоземельщиков. Вопрос в другом. Как ты относишься к предположению, что времени не существует? Время же не связано и, в принципе, антропоморфно. Не могу развернуть свой вопрос развернуто по субъективным причинам, но удочку я закинул. Можешь порассуждать научно». Во-первых, ответ на этот вопрос заключен в сегодняшнем выпуске. То есть сегодня мы именно поговорили о статистической природе энтропии и то, что именно энтропия и в какой-то степени определяет течение времени. Однако, насколько я понял, вот про то, что времени не существует, я эту статью уже разбирал. Разбирал я ее в 70-м выпуске «Теории большой бороды», ссылочка на него есть в шоу-ноутах, ну или вы можете пойти в приложение, в котором вы слушаете наш подкаст, и послушать 70-й выпуск, в нем я этот вопрос разбирал, надеюсь, это даст ответ на ваш вопрос, Андрей. Денис Попов пишет следующее. «Привет, Антон. Что думаешь насчет конвейерного собирания спутников? Например, придумать единый корпус для спутника, производить его по дешевке и укомплектовывать его только тем оборудованием, которое потребует заказчик. Я думаю, что за этим будущее, ибо космонавтика должна быть доступна для всех. Да, это очень классная идея. И она уже реализована. У нас, по сути, есть кубсаты, которые и есть стандартизированный корпус для спутников, который уже в зависимости от потребности заказчик запихивает ту полезную нагрузку, которая ему нужна. И кубсаты сейчас многими компаниями производятся. Я думаю, что скоро у нас, кстати, в гостях будет представитель одной из компаний, которая таким образом производит кубсаты, очень активно это делает. И да, это, наверное, будущее, куда будут стремиться спутники. Возможно, у нас будет еще какой-то набор корпусов различных, потому что кубсаты сейчас, ну, они достаточно ограничены, есть там наноспутники, но в целом к стандартизации спутников все идет, и это действительно классная идея, которая, скорее всего, в будущем будет говорить нам о том, как будут выглядеть все спутники. На этом я, пожалуй, буду заканчивать. На максимальное количество вопросов постарался ответить. Надеюсь, вам было интересно. Надеюсь, вы теперь понимаете, что такое энтропия. Это действительно непростая концепция, полное понимание которой, наверное, гораздо более глубокое. Но я надеюсь, что мне получилось передать вам физический смысл того, что такое энтропия. И теперь у вас есть это понимание. На этом мне остается только поблагодарить всех тех, кто нас уже поддерживает на сервисе Patreon. Если вы хотите присоединиться и поддержать теорию Большой Бороды, если вам нравится то, что я здесь делаю, вы можете получать заодно после шоу теории Большой Бороды. Для этого вам нужно пройти на patreon.com/birdicast, там выбрать нужный тир. В зависимости от тира вы можете получать после шоу либо только теории Большой Бороды, либо вы можете получать после шоу теории Большой Бороды, Бердикаста и Бердибилдинга, либо вы можете подписаться на Бердикаст Плюс, нашу максимальную подписку, которая дает вам доступ вообще всему контенту, который выходит у нас на Патреоне. И отдельное спасибо всем людям, кто уже так сделал, а именно это слушатели: Алексей Верхоманцев, Алексей Панфилов, Андрей Гиратович, Богдан Пришетько, Владислав Михалев, Денис, Дмитрий, Дмитрий Хуан, Метро Лапа, Евгений Кушнаренко, Иван Рубановский, Липфиц, Мишин Егор, Митя Малахов, Александр Чайковский, Александр Фищенко, Сергей Бондаренко, Виталий, Виктор Суиков, Владимир Агафонов и Владимир Ходаков. Вы, ребята, очень крутые. Если вы хотите присоединиться к этим людям, подписывайтесь на Бердикаст Плюс по ссылочке patreon.com/Бердикаст. Ну, а если вы не хотите поддержать наш проект финансово, у вас есть отличная возможность все равно помочь теории Большой Бороды абсолютно бесплатно. Для этого вам нужно пройти в приложение Apple Podcasts, либо же iTunes, и там оставить отзыв теории Большой Бороды в идеале, ну, либо же просто поставить рейтинг в виде звездочек. И это крепко поможет подкасту стать еще выше в рейтингах и быть доступным еще большему количеству людей. На этом я окончательно прощаюсь. До следующего четверга, да пребудет с вами сила, и пока-пока.